Говорит и показывает радиостанция «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Замечательное, удивительное событие сегодня, 120 лет Владимиру Маяковскому. Будем вместе отмечать в этой студии с нашими гостями. Представляю вам первого из них, Борис Ланин. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией института со сложным названием.
Главное, что он относится к Российской академии образования.
Да, он относится к Российской академии образования. И главное, что авторы вот всех этих учебников, которые вы видите за этим столом, литература для 9 класса, литература для... Вот от 5 по 11, по-моему, вы создаете вот эти учебники. Это очень интересно, потому что немногие из наших слушателей знают вообще-то, что сегодня дети проходят в школах по литературе, потому что вокруг этого масса споров, да и самих учебников масса. Это уже не единый учебник, как было раньше по литературе. Все это мы будем обсуждать. Мы будем обсуждать не все учебники, а что осталось в этих учебниках от Маяковского, что оставляли сразу же после перестройки, что потом добавляли, что потом снова вынимали. Вот это все нам Борис расскажет. К нам вот-вот в гости по технической причине опаздывает Бенедикт Сорнов, известнейший историк литературы, филолог. И вы знаете, давайте пока мы его ждем, мы посмотрим сюжет, который подготовила моя коллега Лилия Пальвелева. Она сегодня съездила в домик Чехова, который вот-вот приютит фонды музея Маяковского на Лубянке. И это будет такой новый музей Маяковского.
На два года.
Да, давайте посмотрим.
Надежда Георгиевна, мы находимся в обновленной экспозиции домика Чехова. Почему здесь теперь мы видим работы Маяковского?
Мы благодарим выставочное объединение «Манеж», потому что именно мы на 2 года, пока наш музей был закрыт на капитальный ремонт, можем выставлять здесь свои шедевры из нашей коллекции. И благодарим их очень за помощь и поддержку.
А какие именно вещи вошли в экспозицию?
Ну что, здесь экспозиции нет, здесь только выставки будут проходить.
Ну вот сегодняшнюю выставку что вошло?
Выставка сейчас называется «Маяковский художник». Вошли все произведения, которые сделал своей рукой Маяковский. 4 живописных произведения, серия «Жирафы», которую он писал в 13 году, портреты, начиная с 8 по 15 год, его открытки 14 года и окна русской, 19 по 21 год.
К его литературному наследию относятся неоднозначно. Вот сегодня я разговаривала с Евгением Борисовичем Рейном. Он говорит, что ценит только раннюю лирику. Можно ли то же самое сказать и про его живописное наследие?
Живописное его наследие тоже очень интересно. На мой взгляд, первое, что мы приводим здесь, что пока у нас эта часть до 20-го года, это раритеты. То есть эти вещи, эти живописные произведения, графика находятся только у нас. А вот то, что касается после 20-х годов, это относится к Шиголову, потому что это работа срочников, и это лучший дизайн проекта своего времени, который до сих пор очень актуальный, является Шиголовым.
Но при этом, насколько я понимаю, то, что вы показываете здесь, это самое малоизвестное из его наследия.
Да, совершенно верно. Мы здесь впервые представляем его живописное полотно, как молодая женщина была больше.
Это вот это полотно?
Это вот
это полотно. Так выглядит экспозиция 2-го этажа.
Ну вот мы с вами побывали в музее Маяковского, так коротко. Я забыла представить, простите, пожалуйста, с кем разговаривала Лилия Павлевна. Вы, конечно, поняли, что это директор музея Маяковского, но фамилию я не назвала, это Надежда Морозова. Вот побывали, прониклись немножко. Борис, я сейчас вам прочитаю две публикации, маленьких, коротких выдержки из газет 2003 года, 2009 года. Между ними 6 лет разницы, но они по смыслу совершенно не отличаются. Итак, К 110-летию Маяковского пишет «Московская правда». У площади Маяковского отнято имя поэта. Ну, как известно, теперь это Триумфальная площадь. Но мы по-прежнему назначаем встречи на Маяковке. С литературы сняты все запреты. Наши дети вольны читать все, что им нравится. В школьных программах уже появились имена поэтов Серебряного века. Но где же горячо любимый мною Владимир Владимирович? Вот нашла. Хорошее отношение к лошадям, пьесы, бани и клоп. И все? Да, все. Неужели он будет знаком нашим детям только по этим произведениям, так же, как художник Малевич знаком обывателю только благодаря картине «Черный квадрат»? Если прежде Маяковского изучали только как революционного пропагандиста, то нынче именно за это его стараются забыть. Где вы, тонны словесной руды, которыми так щедро одарил нас поэт? Куда пропал из школьных учебников этот гениальный языкотворец? Почему так широко известен за рубежом, как создатель новой поэтической школы поэт, забыт нами, потомками, с которыми он мечтал говорить? Это 2003 год. И короткую цитату из статьи в «Комсомольской правде» 2009 года. Очень похожее. Когда-то произведения Маяковского были обязательным пунктом нашей школьной программы. Мы учили. Мы говорим «Ленин, подразумеваем партия». Мы говорим «Партия, подразумеваем Ленин». А потом пролетарского поэта номер один вычеркнули из этой самой программы, как будто и не было его вовсе. Это 2009 год. Вот, во-первых, справедлив ли упрек, что вычеркнули совсем? Это первый вопрос.
Ну, сразу можно коротко ответить, что этот упрек несправедлив. Его не вычеркнули совсем, его изучают. Скажем, по нашей программе его изучают в двух классах. Возможно, по каким-то программам. В девятом и в одиннадцатом. Вот. А еще у нас есть одно стихотворение в шестом классе. Да. То есть,
какое?
Необычайное приключение.
Приключение.
Да. И, то есть его изучают. Его не изучают так подробно, как его изучали в советской школе, это понятно, но его изучают.
А понятно почему? А вот почему это понятно? Объясните, пожалуйста, почему бы его не изучать поподробнее?
Маяковский поэт 20 века. В советской школе с 20 веком плохо было дело. 20 век еще шел, он еще не закончился. Там, когда я учился, это были 70-е годы. И еще оставалось много времени до конца 20 века, много событий. И были крупные писатели, это были советские писатели. Не было ни одного эмигрантского писателя, разумеется. Там краем уха мы слышали о Бунине, но только слышали о Бунине в школе. И, конечно, Маяковский мог изучаться очень и очень подробно, именно как идеологический поэт, озвучивший власть.
Во-первых, а во-вторых, потому что времени на него было побольше. Получалось, что кого еще изучать, ну, кроме Маяковского?
Вы знаете, на будущий год у меня уже
набор авторов.
Да, на будущий год у меня уже педагогический юбилей, и я не помню за всю свою школьную жизнь, чтобы хоть какой-то год я мог сказать, вот в этом году у меня много часов. Времени никогда не хватало. Понимаете, все зависит от того, какие задачи перед собой ставишь.
Нет, я понимаю так, что просто увеличилось количество писателей,
конечно,
которые
изучают
сейчас,
конечно,
по сравнению с тем, что было тогда.
Конечно.
Ровно поэтому и объем творчества уменьшился у каждого.
Да, совершенно вы правы. Да, в этом отношении вы совершенно правы. Но есть еще одна причина. О, Бенедикт Михайлович, мне продолжать?
Да, конечно, продолжайте.
Да. Есть еще одна причина.
Здравствуйте, Бенедикт, к нам в студии входит Бенедикт Михайлович Сарнов. Здравствуйте, давно не виделись, уже 2 года, по-моему, с вами.
Здравствуйте.
Мы говорим о том, почему, вот каков объем Маяковского, если можно так выразиться, в школьной программе сегодня. У нас составитель учебников литературы.
Мы
с нами
чуть больше не виделись.
Да, Борис Ланин. Продолжайте, пожалуйста.
Да, и просто, во-первых, не было времени. Во-вторых, конечно, не был известен и понятен подлинный масштаб этого поэта.
Когда? В каком момент он не был понятен?
Я думаю, в советское время. Я думаю, что в советское время, когда Маяковского ставили рядом с Иосифом Уткиным, с Багрицким, это один фон.
Да?
С Асеевым, это один фон. Когда он оказывается рядом с Ахматовой, Мандельштамом и Пастернаком, это иной фон. И на этом фоне он, конечно, выглядит совершенно иначе в советское время.
Ага, вы так немножко меня огорошили. Я вот, Бенедикт Михайлович тоже, по-моему, удивлен. А вы чем? А чем вы удивлены?
Да, я могу объяснить, почему.
Понимаете, дело в том, что Маяковский никогда не был в том ранге, в каком были Уткин, Жаров, и Светлов даже, или даже Сильвинский, Асеев. Маяковский всегда был в ранге очень крупного, большого и даже великого поэта.
Всегда
а после того, как, Сталин сказал что свои знаменитые слова, он вообще стал единственным, загородив всех.
Но это уже было после его смерти.
Что?
Это уже было после его смерти. Слова-то были сказаны.
Когда были сказаны слова?
После того, как Лили Брик написала письмо Сталину.
Это было сказано, да, в 1935 году.
После смерти Маяковского.
Ну, конечно. Но при жизни Маяковский был очень крупным, большим.
Был, конечно.
При жизни был.
Другое дело, с Маяковским случилось то же, что случилось с Горьким. Горький – великий писатель. Понимаете? Но если говорить, что самое великое произведение Горького – роман «Мать», тогда мы видим жалкого, посредственного и совершенно неинтересного писателя. А Горький – одна только пьеса на дне – это великое произведение. Так же было и с Маяковским, понимаете? Маяковского нам преподавали и преподносили как что? Как автора стихотворение про заседавшиеся, которое похвалил Ленин, стихов о советском паспорте и многочисленного количества агиток и так далее, и так далее. Так что Маяковского нам преподносили в искаженном виде. Но масштаб его всегда был очень значительный и крупный. У него были свои нелады перед смертью сам Халатов приказал выдрать из журнала его огромный портрет. Но этот портрет ведь не самодеятельность была. На этом портрете было написано, помните, что было написано? Великого поэта нашей эпохи, великого революционера. Да, он выдрал портрет. Но он считал, что это неправильная характеристика. Но масштаб был ясен. Никогда Маяковский...
Но Борис имел в виду, наверное, скорее окружение.
Теперь вы правы.
То есть, если раньше он был окружен в учебниках.
Да. Взгляните на ситуацию. Мне был задан вопрос до того, как вы зашли. С точки зрения школьной программы, школьного учителя. Одно дело, когда изучался он в ряду совершенно иных поэтов. В школе-то круг поэтов... ограничен.
То есть изменилось
и
окружение.
Этот фон значительно меньше даже фона Асеева. Асеев не изучался в школе. Сильвинский не изучался в школе. Багрицкий одно стихотворение. И, конечно, Маяковский висел над школьной программой, как
Борис говорит об объеме, что на него просто физически было больше времени в советской школе, чем сейчас, когда
конечно, он был объявлен великим поэтом.
Да, но можно ли говорить, Борис?
Не только поэтому. Бенедикт Михайлович, еще потому, что в школе не изучали ни Мандельштама, ни Ахматову, ни Пастернака, ни Цветаеву, никогда не изучали в советское время. Их начали изучать только в начале 90-х годов.
Правильно, это правильно.
От кого отщипывать школьные часы?
Так вот, я вам
от него и отщипывали.
Я вам скажу, Маяковский никогда не стоял в одном ряду, даже с Багрицким, не говоря уже о тех, кого вы сейчас назвали. Все-таки в школьной программе были Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок.
О классике никто не говорит.
Нет, но Маяковский всегда был в этом ряду. Вы понимаете, что Маяковский, Блок, Маяковский, Есенин. Есенин даже был занижен по сравнению с
конечно,
Маяковским.
Конечно.
Если вернуться снова вот в современный учебник, можно ли сказать, если вернуться к тому, с чего мы начали разговор, можно ли сказать, что количество Маяковского перешло в качество? То есть, если по объему его было больше, но это было, как вы сказали, пропагандистское, скорее всего, вот все, что можно было пропагандистского набрать, все сконцентрировалось тогда в тех советских учебниках, то теперь его гораздо меньше. Мы с вами открыли учебник. И оказалось там 5 произведений, но зато они представляют все периоды творчества. Можно ли сказать, что так?
Отчасти это так, кроме последнего периода творчества.
Но я не в курсе, что сейчас.
Вот давайте, пожалуйста, Борис, вы представьте, это ваш учебник, открывайте, представляете все, что мы знаем сегодня.
Это 9 класс. Вот у меня такая знаменитая книга «Маяковский в школе, 61-й год». Вот если ее открыть, то мы видим, что изучали в 60-е годы.
Так.
И это как раз перечень того, что ушло.
Давайте.
Поэма во весь голос. Поэма
ушла.
«Хорошо».
Жалко ведь.
Поэма
жалко.
«Владимир Ильич Ленин». Да. Стихи о советском паспорте. И там остались стихотворения сатирического свойства, но в некоторых программах, в некоторых учебниках их нет. Зато,
да, зато, что
зато
вот, а
не было раннего
вот
творчества. Не было раннего творчества. Не да. было, скажем, стихотворений, ну, чтобы уже быть точным.
Да.
Не было, не был вообще известен текст в школе по счете на общественному вкусу. То есть люди знали, что был такой текст, что это никто не знал.
Да.
А это сам по себе очень, очень интересный документ, потому что это совершенно иные взаимоотношения
поэта
и читателя. Поэта
Михайлович, теперь читателя. Сегодняшний список, просто чтобы он
да.
сравнил. И...
Да, вот.
Ну хорошо, а «Облако в штанах»?
Да, «Облако в штанах» теперь есть.
Нет, а было
«Облако»? Не было, никогда не было.
Вы знаете, я вам так скажу.
А я помню, что было.
Вы знаете, я вам так скажу.
Нет, нет, вы так и не прочитали.
Я тоже учился в советской школе, как вы можете догадаться.
Правда.
Вот, как говорили в мое время, мы гимназиев не кончали. Я учился в советской школе, это была тогда хорошая школа, потому что это было,
догадываюсь,
когда разгромили всех этих, значит, вот, предыдущие все искания, поиски эти, и Сталин распорядился ориентироваться как раз на старую гимназию. Нам историю неплохо преподавали. Нам очень хорошо давали Маяковского. Это зависело от учителя. Это зависело от учителя, и было «Облако в штанах», и «Флейта позвоночник», и «Ранний Маяковский»,
вот,
все это
ведь
было.
Мы же вот вышли из школы, я не знаю, я вышла из школы с осознанием, которое никогда от меня не ушло, что это гений. Вот как же, оно же
конечно,
никуда не делось.
Конечно, очень
даже
хорошо.
По всем этим перечисленным
понимаете,
произведениям
Сталин,
никуда
конечно,
не делось.
Конечно, с одной стороны, он этой своей репликой, которая сразу стала одним из главных слоганов советской эпохи, он убил Маяковского, с одной стороны. С другой стороны, все-таки он сделал Маяковского неприкасаемым. И пусть бы кто-нибудь попробовал сказать, что, что ранний Маяковский – это декадент, там, понимаете, это он, Маяковский был табу, он был табуирован. Поэтому все-таки мы выходили все из школы, вот люди моего поколения, более молодые, с ощущением, что это последний великий русский поэт.
После Блока.
Проблема в том, что
и причем мы же критически относились к тому, что нам говорили в школе. Нам же не только про Маяковского говорили, что это великий, это тоже великий. Но мы не про каждого так думали. Мы же это чувствовали и понимали, и выносили через себя. Этого Маяковского.
Переносите свое отношение на советскую школу. В советской школе даже не было концепта критического отношения. Даже
как
такого
не
концепта
было?
Не
ну,
было.
Ну как же не было? Нет, ну хорошо, концепт самого. Во-первых, он был. Во-вторых,
вы живете 20 лет в новых условиях и думаете, что так было. Вы забыли, как было.
Прочитаем, что сегодня. Хорошо,
сколько вам лет?
52, это много.
Это мало.
Это мало.
В сравнении с моими годами это ничтожно мало. Поэтому, когда вы говорите в советской школе, вы говорите тоже, но вы искажаете перспективу невольно по своему возрасту. Советская школа прошла много разных этапов. Когда я учился в советской школе, вы еще не родились на свет. Понимаете? А я вам говорю, вот был великий поэт Блок. Он не сразу стал великим. Когда Блоку было 80 лет, и Павел Антокольский написал в Литгазете статью и назвал его великим, был большой скандал. И я помню, кто-то ему возражал, а согласился ли бы с этим Маяковский. Понимаете? Но, тем не менее, масштаб Блока был ясен. Но было ясно все-таки, что символизм, декаденс. Потом они стали уже кидаться и на футуризм, объявлять тоже это декадансом. Но Маяковский был закрыт от критики этой
конечно.
Формулой Сталина.
Конечно.
И
конечно.
Тем не менее...
Конечно.
И вот топтали его, его футуризм, говорили, что вот Маяковский.
И Лев, и все это
Маяковского
было,
еще немножко спасало то, что до того, как стать футуристом, он был большевиком.
Да.
Понимаете, в его биографии был важен такой...
И успел какое-то время
Посидеть в тюрьме. Нашем бутырке. Вот, это да.
Читаем список, наконец-то, никак, сегодняшнего.
Мы не доберемся. Здесь есть пощечина общественному вкусу, Натя, есть трагедия Владимир Маяковский, есть дешевая распродажа, есть хорошее отношение к лошадям, но есть такая вещь, как единый государственный экзамен, и к нему прилагается некий список. Правда,
дополнительный.
Он, да, правда, он никем не обсуждался.
Он пересекается,
и он просто...
это, ну, не
отчасти
сейчас...
он пересекается с вашим,
и что дополняет? Чем он дополняет то, что мы...
Ну, вот... Это учебник 9 класса. В 11 классе мы добавляем то, что здесь есть.
А облако в штанах все-таки.
То есть, конечно, есть, с него, в общем-то,
здесь,
я начал
здесь,
уже.
Да?
Я успел
сказать
уже до этого.
А вы уже сказали,
да.
Что оно здесь
есть.
Есть
письмо.
Ну, а такие...
Татьяне Яковлевой, Лилечка, юбилейная, скрипка и немножко нервно.
Да. А вот Натя...
Там... Натя сказала об этом только что. Да, да. Да. Вы поймите, что причем... литература – это всего лишь один предмет вот... из 18 в школе.
Ну, Бенедикт Николаевич, вот вы оцените, какая степень ответственности лежит сейчас, если не сказать, вины на Борисе, потому что это он...
Вины
это
точно
он,
нет.
Вины нет. Он решает, вот этот вот человек, который сидит с нами,
нет,
кто...
Нет, я решаю, что будет в моем учебнике.
В вашем учебнике, конечно,
только,
конечно.
Только,
потом другое дело, выберут ли ваш учебник в той школе, в которой да, они теперь имеют право выбирать.
Захотят выбрать.
Но вы решили, что будет в этом учебнике из всего наследия Маяковского.
Конечно. У вас есть...
Это был ваш выбор.
Какое-то негативное отношение к тем стихотворениям, которые отобраны. Вы что-то отсюда убрали бы из этого списка?
Еще раз, пожалуйста.
Ну вот, мне легче так. «Облако в штанах», а вы могли бы «Нате», «Послушайте», «Скрипка немного нервно», «Скрипка немножко нервно», «Лилечка юбилейная», «Прозаседавшаяся», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение».
Здесь вот в содержании этого нет.
«Дешевая распродажа». Но оно
просто...
иначе сделано. Вы просто смотрите
сделано,
по тексту. Там сделано не по стихотворениям, а по
фрагментам. Вы, наверное, тогда
фрагментам.
Положите, Бенедикт Николаевич,
да,
прям
вот.
Весь
да,
список,
да.
Чтобы ему было вот потушить на слух. Не
да, такой. Нет, список очень хороший. Нет, конечно, я не вычеркнул бы ни одного. Я только добавил бы кое-что. Но это уже,
ну, добавьте
это уже
сразу,
другой
вот
вопрос.
Прям в эфире.
Ну, прежде всего, я не представляю себе Маяковского без «Клопа и бани».
А вот в 2003 году, смотрите, я как просто, к сожалению, вы, ну, из-за того, что у нас техническая была проблема, опоздали, я как раз читала кусочек из газеты 2003 года, где возмущается автор, что осталось только в 2003 году в программе «Хорошее отношение к лошадям» и пьесы «Баня и клоп». То есть в 2003 остались, наоборот, только эти две пьесы.
Да, понимаете, ведь почему это так важно? Потому что Маяковский вот в эту систему... которую вы обозначили именами Ахматовой, Пастернака, Мандельштама и так далее, он вписывается в основном ранними своими стихами, а не советский Маяковский туда вписывается с трудом. Хотя тоже вписывается. Я хочу быть понят,
маэстро.
Ну, да, и так далее. Но ведь Маяковский, ну, скажем, Присыпкин, Клоп, это же Шариков.
И все же не Шариков. Понимаете, исторически судьба Клопа сложилась иначе, чем судьба этой булгаковской повести. У нее меньше читателей, ее меньше хотят читать. И самое главное...
Кого?
Клопа.
Да, но после того, как Плущик с Юткевичем поставили Клопа, это же был грандиозный спектакль.
Бенедикт Михайлович, кто сейчас помнит имена?
Я понимаю. Я вам говорю, что остается в сухом остатке.
В сухом остатке остается то, что ребенок заканчивает школу, и он должен хотя бы запомнить имя и знать, что когда у него после школы будет время, он возьмет этого писателя и почитает.
Борис,
вот в этом...
вам снижен балл за ваш учебник, снижен Бенедиктом Михайловичем на единицу за Клопа.
Я не почувствовал, что он его снизил. Я думаю,
за Клопа.
Что
он вот Клопа...
Задал мне вопрос, а я ему объясняю.
Вы понимаете, какая вещь? Дело в том, что школа вообще, как, это просто по определению, она те фигуры, которые попадают в ее орбиту, она, в общем, вызывает у учащегося или у окончившего школу скорее отвращение, чем любовь. Потому что это обязаловка. Да. Вот это вы обязаны знать, а я не хочу то, что... Я хочу то, что, от чего я получаю удовольствие, радость, наслаждение. Понимаете, вызвать отвращение можно и к капитанской дочке, и к «Войне и миру».
Что это, и произошло, я думаю,
это не сложное дело.
Со многими.
Вот. А мне кажется, что главная задача, вот тут в этом смысле я считаю, что это очень хороший список, потому что можно вызвать, он может вызвать интерес к этому явлению. А если у человека, юноши, подростка, возникает интерес, то он уже выйдет за пределы этого списка. Он уже будет интересоваться, и он найдет что-то
вот
другое.
Вы знаете, вот я сейчас хочу, чтобы мы послушали один опрос, который провел студент Святослав Леонтьев. Это студент, будущий журналист. Он закончил сейчас второй курс журфака. Он сам пошел с микрофоном на площадь Маяковского и опросил людей, которые там сидят, об отношении к поэту. Мне кажется, это очень любопытно посмотреть и послушать. Давайте послушаем.
Простой вопрос. Вы знаете, кто это?
Да,
кому
да.
Памятник, да? Кому?
Маяковский стихи да. писал. Но не простые, а это.
И личность очень
яркая.
Да, яркая. И жизнь прожил интересно.
За то, что он яркая личность, ему надо было поставить памятник.
Нет, за наследие оставил нам.
А что он оставил?
Ну, много стихотворений, поэмы.
Он не боялся писать, писал, о чем думал.
Да.
Великий человек. Понятное дело, что он немало сделал для, собственно, для русской литературы. Вообще, в принципе, достаточно умный был человек.
А каков, по-вашему, его вклад самый большой?
Литература, ну, вот таким образом. Для детей сколько написал.
Он самый великий, наверное, поэт, из которых, ну, по крайней мере, мое мнение.
Почему ты его так любишь?
Не знаю.
Ну, ты сказала, что он самый великий, значит,
да.
должна быть для этого какая-то...
Потому что он невероятный.
Какое любимое стихотворение?
«Флейта позвоночник» поэма. Я еду в музей с утра, а потом сюда. Я вообще очень часто здесь сижу с ним.
И что для тебя значит Маяковский?
Это мой бог.
Маяковский Владимир Владимирович родился в Грузии.
И как вы думаете, за что ему стоило ставить памятник?
Должен он иметь памятник, так как он цвет нации. Он прославил свою родину, отечество. Это такие люди рождаются редко. Он талантливый поэт.
Его любят в Грузии?
Я всех люблю Советский Союз.
Весь Советский Союз?
Да. Вы поймите правильно. Поэзия всегда актуальна. Всем мире. Он не только у нас.
Писал про коммунизм, а сейчас...
Не имеет значения. Человек с того пеха времени, он это писал об этом. Ну, каждый поэт свои. Например, наш великий Низами писал в свое время. Пушкин про свое время. Ну, мы не знаем, что через 50 лет что будет, о чем будем писать. Он отражал события, факт, который время он жил.
Великолепный поэт, который... написал прекрасные лирические стихи и вообще был замечательным представителем русской литературы. Я считаю, что надо не памятники ставить, а пропагандировать поэзию, устраивать чтение, вот, может быть, у этого же памятника и в библиотеках, и в книжных магазинах, и печатать в хороших журналах, и в газетах, и устраивать специальные уроки в школе, и в вузах, вот так, а не ставить памятники.
Вот смотрите, что здесь поразительно, что, во-первых, необычайно теплое отношение к поэту. У первого попавшегося никто никого не отбирал. Вот подходил Святослав с микрофоном
понятно.
Ко всем. Понятно. Удивительное теплое. Это девочка, которая говорит, это мой бог, и я к нему прихожу. Молодая совсем девчонка, которая обожает
Флейта.
Это так, да. Это прекрасно. И никто из них не сказал, что это великий поэт революции, там, он обслуживал власть. Ни один человек, хотя Святослав попытался сказать, вот вас не смущает это, он говорит, нет, ну разве можно так о нем говорить? Все равно, даже как бы ни пытались навязать такое представление,
ну, да.
люди выходят с объемом из школы,
это говорит,
с объемом
этой личности. Радикально изменилось отношение к нему, радикально за 20
лет. Нет, вы понимаете,
не знаю, я
дело в том, что
не соглашусь, что советские школы...
В какую сторону оно изменилось? И потом, понимаете, я недаром заговорил о пьесах. Вы говорите, что вот этот Присыпкин – это не Шариков. Конечно, Булгаков сейчас популярнее, потому что не ставят клопа. Но в истории литературы эти две фигуры будут стоять рядом. И
конечно, они будут стоять рядом.
Образом,
они жили в одно время, да, они будут стоять рядом.
Дальше. возьмите Победоносикова, возьмите Баню. Вы можете называть в литературе даже постсоветской или антисоветской, назовите это как хотите, такую вообще резкости сатирический образ партийного функционера и старого большевика и бюрократа. Ничего подобного нет. Это один Маяковский. Вы знаете, ему было из-за чего застрелиться.
Ну, за это его и гнобили на самом деле, в итоге.
Ему было из-за чего застрелиться, потому что его оттесняли на обочину, и не сегодня, не завтра объявили бы маргинальный, а может быть, даже антисоветской фигурой.
Я хочу, чтобы мы послушали. Я не объявила телефон прямого эфира, но наши слушатели его знают и уже начинают звонить. Я сейчас все-таки для всех объявлю. 8-800-200-22-12. Вопрос вам, слушатели, уважаемые наши дорогие, какой он для вас Маяковский сегодня? Что сегодня вы о нем думаете? Изменилось ли ваше отношение по сравнению с тем, что вы думали вчера? Давайте вот первый звонок послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Конечно, очень внимательно. Здравствуйте, как вас зовут?
Я из Иркутска, да. И вот я бы хотел...
Вы откуда, простите, откуда вы?
Из Иркутска.
Из Иркутска, здравствуйте.
Я хотел бы сначала сказать спасибо Лене Рыковцевой, что она вернулась на свободу, конечно, слушаем мы. Но спасибо я вам. Вот, честно говоря, Маяковского, ну, откровенно говоря, не любил в школе. И сейчас я его как бы не то чтобы недопонимаю, там не понимаю. В принципе, мне нравилось его детское стихотворение, что такое хорошо, что такое плохо. Но все-таки вот связь, вот эта вот. Когда шестидесятники выходили на площадь, читали это, площади Маяковского, читали там стихи, и то, что вот сейчас делается, вот есть, вот объясните вот народу, вот именно нашему, который вот сейчас, вчера был, допустим, арестован Навальный, сегодня отпущен, вот. Именно протестное движение, вот именно как закручивается вот в его поэзии все то, что вот я не все понимаю. Как бы вот мне вот хотелось вот это вот понять.
Я попытаюсь что-то сформулировать из того, что вы сказали. Что-то в этом есть для меня в вашем звонке. Смотрите, вы сказали, что раньше вот поэты, бунтари, вообще вот бунтарские 60-е годы читают Маяковского. Вот, казалось бы, ничего себе, певец революции и власти, бунтари 60-х читают Маяковского. Сегодня, наш слушатель об этом не знает из Иркутска, но сегодня у памятника Маяковскому стояли поэты на следующий день после событий вчерашних в Москве на Манежной, когда вышли люди несанкционированные, рискуя всем на свете. И они опять читали Маяковского. То есть бунт вот этот вот, ну какой же это певец системы, когда его читают бунтари.
Потому что главное в Маяковском это то, что он бунтарь-протестант. Это главное. А наушников у вас нет вообще? Я совершенно...
Просто у нас, к сожалению, звук в студии для всех очень плохой, поэтому приходится так.
Да. Нет, понимаете, мне кажется, что главное сейчас понять, кто такой Маяковский, что такое Маяковский, что это за явление, да, он великий поэт, чем он велик? Да, он сервильно обслуживал советскую власть, и Сталин не зря его взял на вооружение для своих целей. Тоже он дал для этого повод.
Еще бы нет.
Тем не менее, Маяковский, понимаете, даже ортодоксальный советский Маяковский в своих стихах, вот когда он пишет там о расстреле царской семьи, он вымарал потом эти строки, но вот это сочувствие ребенку, расстрелянному, погубленному царевичу, у этого пролетарского поэта, вы не представляете себе, что тогда, какие стихи этот самый Прокофьев написал. о расстреле царской семьи, со сладострастием, с ликованием, что пуля войдет в мозжечок. Да, да. Это вот это зверство, это изуверство советское, оно было органически чуждо и противно Маяковскому, потому что он был, ну, он был человек из той русской литературы, гуманистической, человечной, распятый, значит, страдающий, в ранних стихах ассоциирующий себя с Христом, с страдательными фигурами, а не с угнетающими, не с, никогда с властью. Понимаете?
Сейчас...
Вот понять, что такое Маяковский, что это за фигура. А, он, а понять это трудно.
Вы знаете, но мне кажется, что его нужно еще и чувствовать. Просто чувствовать,
да,
очень глубоко.
Кажется, что нынешней власти крайне необходим такой Маяковский.
Ну
что вот.
Вот
он акцентировал голос власти своей, своего времени.
Ну
если
ничего.
У нынешней власти был бы подобный поэт, громогласный, с поставленным мужским ритмом, то эта власть обрела бы голос, она бы иначе выглядела.
Это вы очень
знаете,
давайте я добавлю.
Эта власть
вот
не может выглядеть иначе, чем она выглядит. Маяковский.
Но будь он сейчас жив, его бы взяли бы на работу.
Но он бы не...
О, это да. Очень большой вопрос.
Вы знаете,
вопрос.
Я вам так скажу, что вы просто, опять-таки, вы смотрите это не исторически.
Вы, Борис, смотрите это с
точки зрения... Но была же его жизнь после революции.
Подождите,
он же ее прожил.
Подождите минуту.
Он прожил ее так, как прожил. Мы
да,
не можем
изменить. Вы поймите одну простую вещь, что... Советская власть тоже, как и преподавание литературы в школе, прошла несколько очень важных этапов. И главное заключается в том, и с этим связана вообще и эволюция Маяковского, скажем так, что сталинский режим питался поначалу энтузиазмом и верой в революцию, и идеализмом революции, а потом уже стало подпитываться страхом.
И разочарование
вот. Да, да,
наступило.
Нет,
и
страх,
у Горького
страх.
Разве не Горький проходил такие фазы, вспомните?
Она не может не только Маяковского привлечь к себе, она даже такого поэта, как Евтушенко, не может к себе привлечь. Потому что она ей не нужны. Смотрите, как она отбрасывает от себя все, где есть
конечно.
Хоть...
Конечно, Бенедикт Михайлович, вы знаете, вы как бы... Ведь есть два взгляда на Маяковского. Если суммировать все взгляды, то полярных два. То, что вы говорите, что этот человек осмысленно подходил к тому, что он видел. А есть взгляд вот Юрия Коробчиевского, вы знаете, «Воскресенье Маяковского».
Да.
Я к тому, что вы говорите, могу добавить его цитату. «Он совершил страшный подвиг для этой власти. Он дал ей дар речи, на все случаи сочинил пословицу-пустословицу. Он неутомимый дезинформатор, он не знал такого критерия, как правда».
Но,
вот, пожалуйста.
Но это же все чушь собачья.
Я с вами согласна.
Понимаете, был такой период в истории развития нашего общества, когда надо было перечеркнуть все советское. Помимо Коробчиевского, который написал эту вообще книгу о Маяковском, и крайне вообще надо сказать, ну не то, что несправедливую, а безобразную. Потому что он написал, во-первых, что Маяковский был импотентом, что Лилия Юрьевна не подтверждала никогда. Во-вторых, он написал, что Маяковский был коротконогий, у него был длинный торс и короткие ноги. А Тишлер, который был художником и был с ним на одном пляже, говорил, что у него фигура Аполлона. Мало ли что написал Коробчиевский. На него не надо ссылаться. Понимаете, я вам скажу, Виктор Ерофеев написал, что Булгаков был антисоветский писатель, рухнула советская власть, и вместе с ней рухнул Булгаков. Мало ли что они писали, чтобы, как говорится...
Вот я сейчас хочу, чтобы мы послушали звонок, потому что человек давно ждет, и одну вещь вам скажу по этому поводу. Пожалуйста, говорите, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Из Москвы, Марина Николаевна.
Здрасте, Марина Николаевна, здрасте.
Мне, конечно, не 50, а за 70, поэтому я изучала Маяковского в школе. То есть я горячая.
Ну, мне меньше, но я тоже изучал.
Я вообще люблю поэзию, поэтому я люблю Маяковского. Ни один поэт, настоящий поэт, не будет врать. Если он врет, он уже не поэт.
Но Маяковский писал, врал, с вашей точки зрения?
Но он писал то, что он думал.
Вот и
все. Самое главное в Маяковском.
Ну, да, можно, конечно, и он говорить, думал по-разному в разные периоды своей жизни. Мария Николаевна, спасибо вам большое. Я что хочу сказать по поводу Карпчеевского. Вы говорите, не читаете. Ну вот в прошлом году была такая литературная премия «Нонфикшн», в которой вот задача была ее составить в списке произведений, которые необходимо или желательно прочитать. И он вошел в этот топ, это «Воскресенье Маяковского». Так что и сегодня есть люди, которые эту книгу пестуют, принимают.
Но, знаете, я вам скажу так. Маяковский, чтобы понять, что такое Маяковский, и как с этим соотносятся Карпчеевские и разные другие Карпчеевские, значит, надо ясно представлять себе вот что. Маяковский – фигура, сложенная из нескольких ипостасей. Даже не двух и трех, а больше. Маяковский, с одной стороны, великий лирик, великий лирический поэт, страдающий, распятый на и так далее, ранний Маяковский, даже в этой мере поздний Маяковский, который говорит: я один, мне скучно здесь, одному впереди, поэтому не надо, пусть только время скорее родить такого, как я. Это один Маяковский. Второй Маяковский — это трибун, оратор с установкой на этот ораторский стих. Третий Маяковский — это эстрадник. Это остроумный человек, это человек, блистательно фехтующий и умеющий. Это третий Маяковский, который был тоже популярен и любим аудиторией. Наконец, четвертый Маяковский – это Лефовец. Это агитатор, горлан и главарь. Это человек, отрицавший лирику, отрицавший поэзию. Значит, человек, написавший, кому это интересно, ах, вот бедненький, как он любил, каким был несчастным. Значит, мастера, они длинноволосые проповедники, нужны сейчас нам. И в то же время, это же написавший про это. Это же парадоксальное вот это сочетание. Так вот, советская власть, нужен был Маяковский, агитатор, горлан, главарь.
И только.
И то, и
когда
больше
самого
никто.
Маяковского-то перестал удовлетворять, он перестал удовлетворять эту власть.
Нет, он не переставал удовлетворять.
Но
потому что,
были,
вы понимаете,
очень серьезные гонения.
Маяковский же, помимо того, что он был гениальный лирик и поэт Божьей милостью, как Блок, как Есенин, помимо этого, Маяковский еще, он ведь, поймите, помимо этого, он еще вот вбил себе в голову, или там Брик ему вбил это в голову, или он это, они вдвоем разработали эту идею, как делать мастихи, можно делать. Ремесленное отношение к стихам. А ремесленное — можно выполнить любой социальный заказ. Если дело только в ремесле, тогда душа не участвует, мозг не участвует, совесть не участвует, тогда можно и воспеть расстрел, шахтинское дело и все, что угодно.
То есть
угодно.
Вот то, что вы сейчас говорите, вот наш слушательница только сказал, что поэт, тогда поэт, когда он пишет то, что он думает, и то, что он чувствует. Вы сейчас ей отвечаете, что нет, он совсем не всегда писал то, что он думает,
нет,
и чувствует. Нет,
она права. Я отвечаю совсем другое. Я говорю, что в Маяковском была еще и эта ипостась. Ипостась человека, выполняющего социальный заказ.
И понимающего, что сейчас я выполняю социальный заказ.
Нет,
он отдавал себе в этом отчет.
Выполнить любой заказ.
Он отдавал себе в этом отчет, что это заказ.
Конечно.
Ну, конечно,
конечно
отдавал. Вот. Более того, Маяковский, смотрите, он написал...
Он, выполняя заказ, думал так, и согласен ли был с этим заказом?
Он был из тех отличников, которые себе внушают, что то, что они делают, они это любят, верят, им это интересно.
Нет,
в этом смысле он был отличником.
Дело совершенно не в этом. Дело в том, что Маяковский, он сказал о себе: я, говорят, что я выполняю то, что велят. Но дело в том, что я хочу, чтобы мне велели. Маяковский, для которого понятие левой... понятие левизны было не только политическим, но и эстетическим, который написал «Левый марш». Кто там шагает правый? Левый, левый, левый. И этот Маяковский написал: «Жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо». Очень хорошо. Как это сочетается? Вот разобраться в этом, понимаете? И, конечно, Маяковский, Цветаева гениально сказала, что все, он насиловал, человек Маяковский насиловал поэта, наступал на горло собственной песни, и потом в какой-то момент поэт встал и убил человека. Вот это трагедия Маяковского, это противоречие Маяковского. Он делал, он, да, он верил в социализм. Он, вы знаете, я был, у меня был такой знакомый Юзовский, знаменитый человек, космополит Васильевич Юзовский. Он написал когда-то статью «Картонная поэма» про Маяковского. И Маяковский, он в Ростове жил, приехал в Ростов и отыскал его. Он был такой маленький шпингалет вообще, Маяковский, значит, вы понимаете, какой он был громадный. Он его затащил куда-то в это самое... Почему написал такую статью про мою поэму? Юзовский сказал: ну, Владимир Владимирович, вы пишете, стала оперяться моя кооперация, а у нас трупы лежат на улицах, у нас там банды кулацкие, у нас там то все, кругом такая кошмарная жизнь, а у вас вот землю попашет, повишет стихи, это же все фальшь. И тогда Маяковский мрачно, он его долго мрачно слушал, а потом сказал: вы знаете, через 10 лет в этой стране будет социализм. И тогда окажется, что это хорошая поэма. А если не будет социализма, тогда чего стоит и эта поэма, и вы, и я, и все, чем мы занимаемся? Он еще, я назвал 4 или 5 Маяковских, еще один Маяковский, игрок. Маяковский, поставивший вот на эту карту, и Маяковский, который, когда он понял, что он банкрот, что он политический банкрот и поэтический банкрот со своими агитками, он застрелился. Понимаете, Маяковский...
И никто не сказал ему из тех, кто был рядом, что и агитки твои тоже гениальны. Все гениально, все, что он делал.
Ну, если агитки гениальны, то тогда, значит, тут... Мало что.
Что никто не сказал?
Никто не сказал ему, что даже в его агитках была гениальность, он их делал так.
А какая гениальность?
Честно говоря, никто другой бы так этих агиток не сделал.
Ну, все равно, чем, понимаете, он делал нехорошее дело. Он делал нехорошее дело. Чем более мастеворовито и талантливо он это делал, тем больше выпячивалась нехорошесть этого дела. Понимаете, когда было первое одно из первых преступлений Сталина, это вот шахтинское дело, вот расправа со старой интеллигенцией, Маяковский написал стихотворение, ну, и Горький тогда написал свою пьесу «Сомов и другие». Это было, понимаете, это было выполнение уже не просто социального заказа, а выполнение гнусного, лживого заказа. И он на это пошел. Что же вы думаете, он это не понимал? Нет. Мне Виктор, я был учеником и дружил с Виктором Борисовичем Шкловским, он мне рассказал однажды, что у Маяковского была любимая поговорка. Он говорил: у вас хорошее настроение, значит, у вас плохая информация. Он прекрасно понимал, что происходит. Он же был умный человек, кроме всего прочего. Но он связал себя вот с этим режимом. Пока социализм не исчерпал свой ресурс нравственный, политический, исторический, Маяковский мог жить. А Пастернак написал: в 30-м году, когда застрелился Маяковский, и прекратилась литература, всякая литература. Это Пастернак так написал. Понимаете, значит, 30-й год, это самая пуля, которую он пустил себе в сердце, это был рубеж. После этого уже советская литература, которая еще свой ресурс искренности, правды не исчерпала, все кончилось. После этого пошел только сервильный, услужливый социалистический реализм.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Не слышу. Здравствуйте. Нет, не слышу звонка. Я сейчас к Борису обращу две цитаты из статьи Бенедикта Михайловича. Борис, смотрите, Бенедикт Михайлович, еще вот в старой статье, по-моему, чуть ли не 99-го года сказал: советская власть еще не рухнула, а только стала слегка шататься, когда началась массированная атака на Маяковского. Переоценивать все ценности советской эпохи, сотрясая и низвергая официальных ее кумиров, начали именно с него. И еще одна, у него была знаменитая знаменитая статья «Какого роста был Маяковский», который, да. в которой тоже говорилось, что его хотят принизить. Вопрос вам. Вы считаете, сейчас эта атака прекратилась, сейчас Маяковский объективно оценивается?
Абсолютно. Я думаю, да. Я думаю, что да. Я думаю, что у нас теперь... Дело в том, что в конце советской эпохи, в начале 90-х годов у нас не было реальной истории русской литературы 20 века. У нас ее просто не было. Не было такой книжки, где были бы все писатели 20 века. Сейчас она есть. И я помню, как... Ну, вы знаете, для меня история литературы связана со школой всегда. И я помню, как мы писали вкладыши в советские учебники. То есть вот есть один учебник, а мы писали вкладыши. А на самом деле было так-то. Вот нам заказывали такие вкладыши для этих учебников. Это было где-то 2 года. Угу. Потом стали появляться
надо же,
первые...
Я не знала. Ну, то есть в 90-х, ну, когда перестройка гласность,
все знать
да?
очень сложно, Лена. Вот. И, а потом появились первые сборники ученых, а потом первые прототипы учебников. Наконец, у нас есть несколько учебников, несколько линий учебников. И там, мне кажется, достаточно объективно рассматривается. Надо сказать, что ни в одном... из учебников нет, скажем, поэмы Владимира Ильича Ленина. Я помню, как я выступал перед учителями. Учителей завозили на Клязьму в кинотеатр, и там было 400 человек, это столько вмещал этот кинотеатр, и молодые литературоведы, и педагоги читали им лекции о том, какая будет новая школьная программа. И встала женщина и говорит, а как же нам в новых условиях изучать ленинскую тему в литературе? Сказал, вы знаете, мне кажется, вы больше никогда ее не будете изучать. И на ее лице была такая растерянность, и такое разочарование, и такой испуг.
А почему бы не
а как же жить?
А почему нет?
Дорогой Бенедикт Михайлович, потому что нужно было успеть изучить очень многих писателей, о которых раньше не знали. Вообще не знали.
Да, вот так Борис
понятно.
Объясняет.
Это
не нет хватало времени. Нужно сказать об этом писателе, рассказать о нем, заинтересовать им и сказать, слушай, вот математическое образование для гуманитария в школе закончится, а литературное образование, оно не закончится ни для кого, ни для математика, ни для естественника, ни для спортсмена. Захочешь, тебе будет много лет, ты откроешь книжку и прочтешь. Только запомни это имя,
я
кого читать.
Хочу тебя спросить, Бенедикт Михайлович, о том же, вы считаете, прекратилась сегодня атака на Маяковского, насколько объективно его оценивают сегодня, нет ли у вас вот такого раздражения, как тогда?
Вы знаете, я вам скажу. Дело в том, что я в одной, в другой какой-то своей статье, сейчас даже не вспомню в какой, я очень много
я
писал.
Я напомню, я все их знаю.
Я много писал о Маяковском. Я написал, мне помнится, вот такую, такая была у меня аналогия, что во времена Данте были какие-то гвельфы, гибеллины.
Да, 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 да. Никто не помнит.
Никто не помнит, никто не знает, чего хотели одни, чего хотели другие, но все знают, кто такой Данте. Понимаете?
Да,
вот Маяковский, конечно, до этой кондиции еще не дошел. Мы не дошли, исторически еще не дошли. У нас еще сегодня со Сталином никак не могут разобраться.
Мы слишком помним гвельфов.
Да.
Его
давно эпохи. Маяковский постепенно уходит в историю. И поэтому я все время привлекаю ваше внимание,
да.
А школа – это история литературы.
Да. Это история литературы,
это история литературы. Я привлекаю ваше внимание именно к одной проблеме, к одной теме. Что мы имеем в сухом остатке? Что от Маяковского ценного останется?
У меня остается 30 секунд.
А во весь голос
30 секунд. Послушайте, 30 секунд, которые я хочу посвятить цитате из... Нет, коллеги, 30 секунд. Я посвящаю цитате из Бенедикта Сарнова. Вот хочу ею закончить. Вы отвечаете на вот эту знаменитую фразу Пастернака, что его стали вводить принудительно как картофель при Екатерине, и это было его второй смертью. Вы отвечаете следующего. Да, убить поэта можно разными способами. И официальная канонизация едва ли не самая действенная из всех. Но выстрел вырыли в себе, в сердце, Маяковский красной чертой перечеркнул все оставшиеся от него искусственные натужные строки, написанные по долгу, а не по душе. Вот это то, что вы сказали. Тогда вы согласны с тем, что вы сказали тогда, это несколько лет назад.
Да.
Подписывайтесь. Мы завершаем на этом программу, посвященную замечательному празднику юбилею Владимира Владимировича Маяковского. 120 лет сегодня исполнилось. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».